Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Добрый вечер, это «Пятый аргумент», я Владимир Аверин, и сегодня наша программа пройдет в необычном формате, ну, непривычно, может быть, для большинства, потому что мы, конечно, будем говорить про Украину, но не в рамках дискуссии, а в рамках, скорее, интервью с моим гостем и вашими вопросами, которые будут дополнять мои. В студии депутат Государственной Думы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы недавно совсем были в Крыму.
27 числа.
Да, и у вас, в общем, свежие впечатления очевидца. Понятно, что мы рассказываем, другие средства массовой информации рассказывают о том, что там происходит. Но я думаю, что для очень многих из тех, кто сегодня нас слушает, важно услышать мнение человека, который вот своими глазами, не знаю, там, носом, руками, вот почувствовал, что же там на самом деле сейчас есть.
Я прилетел поздно вечером 26 февраля, прямо в аэропорту Симферополя переговорил с нашим генеральным консулом, а потом переехал в Севастополь, причем уже в Симферополе по просьбе Алексея Михайловича Чалова, с которым я созванивался, меня встретили...
Мэра Севастополя.
Да, 23 февраля на митинге. Он был избран всенародно главой администрации города Севастополя, города-героя русского города Севастополя. Приехали ребята из отряда самообороны. И мы поехали в Севастополь. За 25 километров до въезда в Севастополь стоит блокпост. Я попросил остановиться, поговорил там с ребятами. Они без оружия, но организовано все очень четко. Они не пропускали ни одну машину без досмотра в сторону Севастополя.
Это гражданские лица?
Это гражданские, это отряд самообороны, это граждане, жители Севастополя, которые организовались. Это не полиция, не милиция, не военные, это просто вот... Наши братья, которые понимали угрозу возможных так называемых поездов дружбы, которые якобы даже были направлены из Киева с этими отморозками, и поэтому они не без основания опасались. И когда мы приехали в Севастополь, я где-то, наверное, часов до трех ночи, я разговаривал как раз с командирами, мы выясняли, в чем там есть нужда, какие настроения, настроение боевое, настроение Крым не отдать, Крым защитить, но... Огромная вера и надежда в Россию. Кроме бойцов, которые высказывали, в том числе и ожидания граждан Севастополя, а утром я уже с ними встречался, там был 27 февраля только один лейтмотив, вернее, два. Первый. «Россия, вы нас не оставите?» «Конечно, не оставим», – отвечал я. «Вы сможете сделать так, чтобы мы могли получить в упрощенном порядке гражданство России?» Люди очень этого хотят и сейчас хотят, потому что они уверены, что если они граждане России, это дополнительная гарантия, что никто ничего с ними не сделает.
Я уточню, Сергей Михайлович. Да. Они хотят получить гражданство России и остаться там,
да,
или они хотят переехать?
Нет. Они хотят быть там, но они хотят быть гражданами России, потому что с той властью киевской им явно не по пути. И когда я на таком стихийном митинге после встречи с Алексеем Михайловичем Чалом в администрации Севастополя вышел и в мегафон сказал, что Россия вас не оставит, Россия будет с вами всегда, Россия никого не даст в обиду, Россия не позволит, чтобы здесь глумились и уж тем более убивали русских. Я сказал, что я, вернувшись в Москву, немедленно буду вносить законопроект об упрощенном получении гражданства гражданами Украины, и забегая вперед, ну, в данном случае в нашем разговоре, а не тогда... 28 февраля такой законопроект был внесен, причем стандартная форма упрощенного получения гражданства предусматривает не 5 лет, как сейчас, но 5 лет нужно прожить, а предусматривает 6 месяцев. А мы внесли законопроект вместе с моими коллегами 2 месяца и без уплаты пошлины. Ну, чтобы вообще... И это можно делать, не нужно находиться на территории, проживать на территории России. Можно в данном случае, если мы говорим о Крыме, находиться в Крыму, в консульство написать заявление, и через 2 месяца это я рассказываю, будет так, если мы закон примем. Я надеюсь, мы такой закон примем.
Да, но при этом, да, давайте по поводу этого законопроекта. Он распространяется только на тех жителей, граждан Украины, которые проживают в Крыму.
Нет,
или на любую территорию совершенно.
Дело в том, что закон называется именно так. Закон о упрощенной процедуре получения гражданства России гражданами Украины. Дело в том, что ситуация в Крыму одна, и сейчас мы видим, как там все налаживается, но у нас есть восточные регионы, у нас есть, например, те же самые семьи Беркута и сами сотрудники Беркута в западных регионах, где за ними просто травля и охота идет.
Живут по всей
Я
Украине, да.
У Соловьева вчера зачитывал просто письмо одного сотрудника, что там реально происходит в городе Ровно. Поэтому закон именно гласит о том, что любой гражданин Украины, если он пожелает, и если мы говорим, вот вы спрашивали про жителей Крыма, они не собираются покидать свою родину, они, для них это родина, это их земля, и они собираются жить там, но они хотят быть гражданами России, и это понятно. А вот, допустим, ситуация в других регионах Украины может быть как раз такая, что люди хотят получить гражданство и уехать, потому что им там просто сегодня страшно находиться, там есть реальная угроза их жизни, жизни их родных еврейских.
Это, значит ли это, что они должны отказаться от украинского гражданства, или это будет двойное?
Нет, безусловно, если человек принимает гражданство, у нас в России нет двойного гражданства, но здесь мы как раз переступаем через эти вот все формальности, потому что мы оформляем гражданство России, ну, там уже человек сам будет разбираться с собственным гражданством там украинским, потому что если мы пойдем по пути, вот сначала прекратить гражданство, да. Это там, а понятно, кто им там прекратит, а людей просто нужно спасать. Поэтому упрощенная форма, она и гласит именно упрощенный такой вариант, а дальше уже все юридические тонкости в каждом конкретном случае там будут решаться.
Сергей Михайлович, а вот тем самым мы не, ну, как бы не капитулянскую в известном смысле позицию занимаем. То есть мы тогда верим, что вот те люди, которые сегодня оказались в правительстве Украины, там в Киеве держат власть, что они надолго, что они просто вот практически навсегда. И у граждан Украины не остается иного выхода, кроме как принять российское гражданство, перестать быть подданными Украины. А в общем, власть же меняется. И история Украины самый яркий пример тому.
Власть может действительно поменяться намного быстрее, чем кому бы то ни было сегодня кажется. Тем более, если мы скажем очевидную вещь. Реальная власть сегодня у людей с автоматами. Господин Яценюк – это лишь некая
ширма такая,
передняя часть некой сцены. А все происходит за кулисами. А за кулисами там тоже господин Ярош, сотоварищи, абсолютный фашист и нацист. Бандеровец. И реально власть сегодня у них. Правительство Яценюка пройдет столько, сколько нужно Ярошу. Либо он продемонстрирует, как Яценюк будет решать огромные социально-экономические проблемы, а потом скажет, ты, парень, не справился, геть отсюда. Либо в любой момент вот так вот щелкнет, и этого Яценюка не будет, как не будет ни Верховной Рады, ничего. Это нужно осознавать. Вот этого сегодня не понимают господа на Западе. Они там ликуют по поводу победы очередной революции, по поводу демократии. Они не знают, что там сидят нацисты, фашисты, которые хотят уничтожать всех, кто другой крови, неважно какая. Если ты не украинец, если ты русский, тебя нужно уничтожать. Если ты еврей, тем более нужно уничтожать и так далее. Это проповедует господин Ярош. И этого и сегодня в Европе не понимают.
Поэтому они не знают, не имеют информации, они не понимают,
они не хотят. Это те же самые двойные стандарты. Сейчас идут вопли, ой-ой-ой, Россия собирается вводить войска. Во-первых, пока Россия никаких войск не вела. А то, что мы дали такое право президенту, мы в данном случае, я говорю о Совете Федерации, как от законодательной власти.
Да. Да.
И это абсолютно правильное решение. В случае необходимости у президента должна быть возможность немедленного принятия решения. Сегодня такой, допустим, необходимости вроде бы нету, но никто не знает, как будут развиваться события. Но вот возвращаясь как раз к вашему вопросу, не является ли это неким капитулянским таким шагом, но прежде всего мы откликаемся на запрос наших граждан, наших сограждан, наших соотечественников, наших братьев по славянскому миру. Если они просят это, мы должны это сделать. Но дело в том, что, вот смотрите, вы же правильно спросили, жители Крыма, они хотят получить гражданство и уехать? Нет, они хотят остаться. Многие, допустим, в восточных регионах Украины, я абсолютно убежден, получив гражданство по упрощенной форме, тоже останутся жить там. Но речь идет о тех, кому нужно реально спасаться и нужно уезжать либо в восточные регионы, либо в Крым, либо в Россию, но они хотят уже быть гражданами России, и, естественно, если есть такой запрос, мы должны адекватно реагировать, что мы и делаем.
Сегодня мы в рамках нашей программы, еще одной повестки дня, довольно активно обсуждали с нашими слушателями формы помощи украинским братьям. Причем помощи вот на уровне гражданского общества. И люди писали, что они готовы принять семьи, если поток беженцев пойдет, готовы предоставить работу на своих предприятиях, готовы собирать деньги. И параллельно идут сообщения из целого ряда регионов нашей страны, там, не знаю, в Северной Осетии перечисляют однодневный заработок. Там Калужская область на уровне своего региона готова помогать. И целый ряд, там, два я назову. Состоялось совещание у премьер-министра Медведева по поводу помощи на государственном уже уровне. Вот с вашей точки зрения, сегодня какая помощь нужнее всего тем людям, которые живут вот в Крыму, там, в восточных регионах?
Помощь нужна и моральная. И вот эта моральная поддержка и вчерашняя манифестация во многих городах России – это то, что очень нужно, то, что увидели на Украине, увидели, что Россия, мы граждане России с ними, мы их не оставляем, мы их морально поддерживаем. Но, безусловно, нужна и прямая поддержка, и в том числе финансовая. Дело в том, что когда я встречался с Чалом Алексеем Михайловичем, руководителем главы администрации Севастополя, вот как раз в тот день он сказал, что накануне он открыл счет благотворительной организации, которая называется 35-я береговая батарея. Дело в том, что для севастопольцев 35-я береговая батарея, ну, это вот как у нас вот оборона Ленинграда, потому что в 1941-1942 году 35-я береговая, 1941-1942 году 35-я береговая батарея защищала Севастополь от фашистских кораблей, от фашистов, и это героическая была оборона. И вот Алексей Михайлович Чалый несколько лет тому назад, он бизнесмен, он человек состоятельный, за свои деньги, он не то что отреставрировал, он создал уникальный комплекс, музей. Вот это 35-я береговая батарея. Все севастопольцы безумно гордятся этим. Имя Чалова связано напрямую с этим комплексом. И он назвал...
И не случайно его
абсолютно,
выбрали,
и да. Это же оборона Севастополя. И фонд помощи вот, имени 35-й береговой батареи – это как раз для того, чтобы защитить Севастополь от возможных вылазок господ с Майдана. Так вот, ну, я начну с того, что я уже деньги 100 тысяч рублей перечислил в этот фонд. Многие депутаты, я знаю, что Сергей Ильич Нарышкин тоже самые деньги перечислил. Но вот пока мы с вами сейчас сидим, сейчас мои помощники вместе с помощником по экономическим вопросам Алексеем Михайловичем решают вопрос по созданию механизма, чтобы можно было платить через интернет. Платить, я имею в виду, делать взносы. Вот на этот счет просто будет специальный сайт, туда заходишь, и как угодно, смс-кой можно отправить деньги, можно просто вот там через Яндекс.Деньги, как угодно, чтобы не идти там, в Сбербанк или в какой-то банк, а просто можно было через интернет любую сумму посильную, там 50 рублей, 10 рублей, 100 рублей, кто какие деньги сможет послать, чтобы направляли. И у Чалова, и у него замечательная есть идея. Он хочет на центральной площади Севастополя установить такой счетчик, табло. Помните, как у нас было, сколько дней осталось до Олимпиады? Да. Там все время каждая секунда тикает. А этот счетчик будет показывать, сколько идут денег. Это будет визуальная, видимая помощь вот Крыму и Севастополю от нас, от граждан России.
А на что нужны там деньги?
Дело в том, что, смотрите, во-первых, деньги нужны для того, чтобы отряды самообороны были экипированы. Там разношерстно абсолютно должна быть, нужно купить амуницию. Там один из командиров, Андрей его зовут, он рассказывал, он просто за свои деньги, они поехали по магазину, нашли, как он сказал, 39 комплектов камуфляжа разного, ну, хоть что-то, потому что, ну, все-таки люди должны быть как-то единообразно и отличаться, и они в форме должны быть. Там нужны фонари, там нужны средства связи, много-много другое, это первое. Второе, дело в том, что власти Киева, с одной стороны, должны финансировать Севастополь и Крым, а с другой стороны, сейчас они скажут, ну, раз вы там такие умные, вот, значит, финансируйте.
Ну, они уже официально заявили, что денег в казне нет, все пусто, и да, сейчас готовы принять любые условия Международного валютного фонда.
Вот сегодня новости сообщают, что Чалов закупил инсулин для тех, кому это требуется. Я абсолютно не сомневаюсь, что он в том числе брал свои деньги, и в том числе уже деньги из этого фонда, и вот на обеспечение жизнедеятельности города Севастополя тоже нужны эти деньги. Поэтому я думаю, что такая абсолютная конкретная материальная помощь, она сейчас очень нужна Крыму и Севастополю в частности.
То есть это даже не для того, чтобы обеспечить выполнение каких-то, ну, не знаю, социальных обязательств того же города по помощи малоимущим, там, пенсионерам?
Это решение всех вопросов, которые требуются для жизнеобеспечения города, и в том числе помощь для отрядов самообороны.
Но, с другой стороны, вот, ну, тоже, когда мы здесь обсуждаем, немало приходит СМС-сообщений, например, которые спрашивают, а что же они, как же они жили-то, что у них и не на что, и денег нет, и почему же они, что за хозяйство такое народное на Украине, что все пусто в казне, и дефицит бюджета только в Крыму, эта цифра сегодня была объявлена, 35 миллионов. Господи, миллиардов рублей.
Но дело в том, что с экономикой на всей Украине, как у нас в народе говорят, напряженка, там очень большие сложности всегда были, и то, что сегодня в условиях уже такого чрезвычайного положения, естественно, руководство Крыма и руководство Севастополя сталкиваются с какими-то финансовыми трудностями, это понятно, потому что они накапливались там годами. А сегодня нужно действительно обеспечивать нормальное функционирование предприятий, нормальное функционирование транспорта, нормальную работу поликлиник, школ, детских садов и так далее. Это требует финансирования, и здесь, конечно, помощь такая будет нужна. Давайте скажем, вспомним, что Крым, конечно, живет курортным сезоном. Это прежде всего курортный сезон, когда приезжают туристы, оставляют очень много денег. Но, во-первых, сейчас не туристский сезон, и больших поступлений там нет, больших предприятий там крупных нет. Если говорить о Севастополе, там самый главный налогоплательщик в Севастополе – это Черноморская наша база. Да, и многие там работают. И, кстати, вот еще очень интересный момент. Когда я говорил с командующим Черноморским флотом, он говорил, что если вы примете закон о упрощенном получении гражданства, это поможет трудоустроить людей, потому что вакансии есть, и он готов брать людей, но не имеет права брать граждан другого государства. А вот если это будут уже граждане Украины, это опять же к вашему вопросу, граждане России, это к вопросу, собираются они уезжать? Нет, они собираются там работать, в том числе есть возможность работать в вольнонаемными в базе Черноморского флота.
Если говорить о межгосударственных каких-то экономических, прежде всего, отношениях, то очень многие вещи в наших отношениях с Украиной, там связи по кооперации между предприятиями, и не секрет, что предприятиями, в том числе оборонного комплекса, да. Там еще какие-то вещи, в конце концов, газ, там, энергоносители, это все возможно только при наличии контактов на уровне государств. Вот на сегодняшний день таких вот контактов на уровне государств, ну, правительства Российской Федерации и тех людей, которые себя назвали правительством на Украине, они практически невозможны. Что делать? Что делать? Разрешить нашим предприятиям, тем не менее, продолжать какие-то контакты с теми предприятиями, которые есть там, или нет, или ждать, когда это все будет переподписано, какие-то договоренности?
Здесь есть несколько аспектов. Аспект номер один. Практически вся промышленность Украины находится в восточных регионах. И как предприятия работали, как они кооперировались, так это все продолжается. Здесь не требуется какого-то межгосударственного влияния.
Но при этом Киев же назначил новых губернаторов,
но
в том числе и восточные регионы.
Здесь я не торопился бы с тем, что вот Киев-то назначил, да, а захотят ли жители этих регионов считать, что вот эти губернаторы назначены именно те, ну, например, там вот известный заявления там и в Луганске, и в Харькове, поэтому посмотрим, как там будет развиваться событие. Это первое. Вторая проблема – это, конечно, плата за газ. Сейчас Украина не платит, там и так были долги, но здесь неважно, какая власть, это межгосударственные соглашения, обязательства, и их нужно выполнять. и за газ, конечно, нужно будет платить, а сейчас платить Украине нечем. Они рассчитывают, вероятно, на какие-то кредиты от Евросоюза. Там различного рода политики очень часто заявляют о том, что вот мы там выделим деньги, но, например, и Международный валютный фонд, и те, кто реально принимает решения в Евросоюзе о выделении денег, они молчат, потому что у них никакого желания давать туда, на Украину, денег нет. Но это уже проблемы тех, кто сегодня называет себя властью в Киеве. А говоря о наших отношениях, сегодня мы не можем ни с кем там дело иметь, потому что эта власть нелегитимна, мы отдаем себе отчет, и мы отдаем себе отчет, кто реально там правит балом, и то, что там господин Яценюк или там господин исполнитель совета президента какие-то там указы сдают или еще что-то, это на самом деле абсолютно нелегитимно.
А скажите, пожалуйста, вот мы будем, если пойдет так, как идет, и там 25 мая состоятся выборы президента, мы будем вынуждены признать эти выборы и признать этого президента?
Дело в том, что если выборы пройдут легитимно и будет избран тот или иной президент, и если не Майдан будет считать, а все-таки Центризбирком, и если хоть какая-то видимость легитимности всему этому процессу, так называемой революции на Украине будет придана, я думаю, что это одно развитие событий и один сценарий.
Если все регионы Украины
могут предположить, участие, да. С учетом пропорции избирателей, большая часть избирателей живет в восточных регионах, а Майдан все скорее кандидата, который будет представлен восточными регионами, или, допустим, из бывшей там партии регионов, или сейчас новая партия образуется какая-нибудь, он может не признать, тогда со всеми вытекающими последствиями. Либо другой вариант, когда там посчитают так, что вся остальная Украина взорвется, скажут, как же так вы там считаете. Поэтому давайте мы будем, как в таких случаях говорят, решать проблемы по мере поступления.
Хорошо. Да давайте тогда сейчас сделаем маленький перерыв на новости. У нас в студии Сергей Миронов, депутат Государственной Думы, лидер партии «Справедливая Россия». И сразу после новостей мы включаем и наш СМС-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения и телефон 232-15-59, код 495. Вы можете звонить, высказывать свои суждения, задавать свои вопросы моему гостю. Продолжаем. В студии Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», депутат Государственной Думы Российской Федерации. Наш телефон 232-15-59, код 495, смс-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения. И здесь, да, и наш интернет-ресурс, естественно, radiovesti.ru, страничка программы «Пятый аргумент». Довольно много уже здесь всяких комментариев и вопросов, но мне бы хотелось в начале этой части вернуться к референдуму крымскому, который должен состояться довольно скоро. Скажите, пожалуйста, утверждены ли вот точные формулировки? Есть ли в этом референдуме, не знаю, под влиянием, может быть, ваших контактов каких-то или без влияния, вопрос о все-таки отделении Украины от Крыма от Украины? И с вашей точки зрения, как наш депутатский корпус, наше государство должно относиться к такой перспективе?
Я сразу хочу сказать, мне пока неизвестно окончательные вопросы, либо вопрос на этом референдуме. Я думаю, что юристы Верховной Рады Крыма, Крымской Рады, сейчас над этим работают. Я не сомневаюсь, что 30 марта жителям Крыма предложат ответить на вопрос о возвращении Крыма к Конституции 1992 года. В 1992 году тогдашним парламентом Крыма была принята конституция, которая давала очень широкую автономию в составе Украины. Широкая автономия подразумевала в том числе возможности внешнеполитических своих каких-то действий и экономической автономии, многое-многое другое. И я думаю, я высказываю свое предположение, что, наверное, алгоритм будет предложен именно такой. Сначала референдум о возвращении Крыма к Конституции 1992 года, против чего, естественно, возражает категорически Киев. Если жители Крыма положительно ответят на этот вопрос, а Я думаю, что именно так и будет. Тогда следующее слово за Киевом. Либо они признают результаты этого референдума, и Крым начинает уже жить практически самостоятельной жизнью, но в составе Украины. А если не признают, но я не исключаю тогда проведение второго референдума уже с постановкой вопроса о выходе. Да.
Но исключительно, вот, по-вашему, после того, как решается вопрос о широкой автономии.
Есть международные юридические процедуры, и вот почему я так говорю, что все скорее будет такой алгоритм, потому что иначе это будет не очень юридически чисто. Поэтому, видимо, вероятно, будет вот такой алгоритм. Ну и память о том, что события могут развиваться именно так, в Государственной Думе, в том числе я с моими коллегами, мы со своей стороны готовим юридически необходимые меры, в частности, внесение изменений в существующий закон о порядке вхождения в состав России нового субъекта Российской Федерации, в том числе, который предусматривает такое вхождение без наличия двустороннего государственного договора. Потому что одно дело, когда между странами есть договор, и там даже часть государства может после референдума присоединяться к другому государству. А если нет договора, такого договора нет.
То есть между Россией и Украиной.
Да, между Россией и Украиной такого договора нет, поэтому требуются тоже юридические некие новеллы. Но такой законопроект подготовлен, пока спешки с ним никакого нет, потому что здесь главное слово, конечно, за жителями Крыма, за их позиции, за результатами референдума.
Вот пока только в Крыму принято уже четко совершенно решение о проведении референдума, тем не менее, буквально за последние сутки, во всяком случае, а постановка такого вопроса о проведении какого референдума о статусе Одесской области, о статусе Харьковской области, о статусе Донецкой области тоже, в общем, появляются. Опять же, с вашей точки зрения, это процессы, которые Россия должна приветствовать, или, в общем, тогда это уже гораздо более напряженный вопрос, чем только Крым?
Дело в том, что то или иное решение вправе принимать те жители, те граждане тех территорий, о которых идет речь. И здесь никакого вмешательства, в том числе с нашей стороны, там, подогревание этих настроений и быть не должно, это будет абсолютно неправильно. Единственное, что мы обязаны делать, мы обязаны адекватно реагировать на соответствующие обращения, на соответствующие просьбы. Мы не можем допустить, чтобы была такая вот вакханалия, которую мы видим сейчас на Западе, как там идет просто охота на ведьм, когда людей там просто без суда и следствия расстреливают и убивают, чтобы такое ни в коем случае не перекинулось на восточные регионы, где основная часть населения, и там как раз больше всего русских проживает. И мы безучастными быть не можем, но с точки зрения уже вот таких юридических аспектов, слово, конечно, за жителями соответствующих этих регионов. Но вот сегодня весь день я слышу по новостям, что нынешние власти киевские, которые считают себя властью, переназначают губернаторов и глав областей. Но я как-то не слышу реакции этих областей, потому что там есть свои лидеры, свои признанные руководители, которые были до сих пор во многих, и если они так спокойно воспринимают, что ты там назначили кого-то, это как бы один аспект
поведения. Как-то вот в Одессе сегодня очень неспокойно по этому поводу.
В Одессе как раз, может быть, и неспокойно, а вот пока в других регионах, там, видимо, тоже, во-первых, не все так быстро новости поступают нам, а во-вторых, там тоже, видимо, люди думают и взвешивают, и оценивают ситуацию. Поэтому я бы здесь не забегал вперед. Если по ситуации в Крыму мы видим, и все там более-менее очевидно, все, что касается других регионов, восточных регионов Украины, там, видимо, эти процессы впереди. Мы внимательно, с сопереживанием будем наблюдать, и в любых аспектах, в случае необходимости, готовы будем помогать всегда. Это совершенно четкая позиция.
Надевайте, пожалуйста, наушники, Сергей Михайлович. Давайте, я напомню, телефон 232-1559, код 495. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас. Если можно, не очень длинно.
Не очень длинно. Вот Сергей Михайлович хотел бы задать вопрос вот такой. Вы, как известный политик, безусловно, наверное, общаетесь и с председателем Центробанка, возможно, лично знакомы, да, и с многими, так скажем, экономическими специалистами по экономике в нашей стране, и как председатель Совета Федерации, очевидно. Вот скажите, наверняка у вас информация более развернута. Например, смотрите, если какая-то заварушка со стороны США планируется, почему экономика США при этом начинает расти, То есть военные, нефтяники, химики, металлурги, я имею в виду военная промышленность, да, то есть это предвещает, скажем так, некую прибыль, да, им, поэтому начинает расти. Почему в нашей стране, как только зашел вопрос о применении военной силы, ну, скажем так, участии в наших, нашей армии, да, о войне речи не идет, почему у нас сразу сегодня произошел, и вчера, и сегодня произошел обвал на биржах, скажем так...
Все, вопрос понятен, Андрей.
Вопрос понятен, вопрос, но понятен, здесь да, все-таки и... дело в другом. Это ведь то, что происходит на бирже, это некие умонастроения.
Это не всегда экономика.
Не всегда экономика, это скорее политика, в том числе политика спекулянтов, которые ищут любые способы, чтобы либо, значит, быкам подыграть, либо медведям, чтобы потом получить свою прибыль. Поэтому я бы не делал здесь таких больших выводов. Ну, а с точки зрения рубля, ну, это уже тенденция, похоже, мало коррелирующая с какими-то внешнеполитическими аспектами, потому что мы видим, что рубль действительно проседает, и Центробанк больших усилий не предпринимает для того, чтобы эту ситуацию выровнять, хотя были заявления, что по итогам года, то есть средний, скажем, показатель курса рубля все-таки там не будет таким катастрофическим, каким мы видим сейчас. Хотя тоже особой катастрофы нет, просто это некое такое дрейфование курса в сторону ослабления рубля. Ну, тем более говорят, что как раз для определенного этапа календарного это выгодно для нашей там, промышленности, для наших экспортеров. Потом ситуация поменяется. Сейчас для выплаты налогов нужны будут рубли, и тогда немножко, так сказать, вроде рубль должен быть укрепляться. Но будем наблюдать, смотреть. Но здесь совершенно очевидно и падение на бирже ценных бумаг, и курса рубля никак не связано вот с теми реальными заявлениями либо какими-то ожиданиями каких-то действий. Это все-таки именно конъюнктура рынка.
Два типа вопросов встречаются чаще всего на нашем СМС-портале 5533 со словом «Вести» в начале сообщения. Первый касается ваших личных впечатлений, ну и связывают это, видимо, с заявлением представителя Украины в ООН Юрия Сергеева, когда он, выступая на Совбезе, сказал, что сейчас не менее 15 тысяч российских военнослужащих уже находятся на территории Украины, в частности, Крыма. Вы видели наших солдат, там, наших военных?
Я наших военных не видел, за исключением только тех моряков, офицеров и служащих Черноморской базы нашего флота. Других я там не видел, но дело в том, что я думаю, что никто не скажет численность личного состава нашей базы. Да, там, понятно, совершенно для охраны там обязательно должны находиться и морские пехотинцы, там есть другие силы, скажем, да, наземные, которые и занимаются и охраной, занимаются несением службы, и много-много другое. А поэтому, допустим, если там говорится о 15 тысячах, это речь идет наверняка всего скорее как раз о том контингенте, который там всегда и находился.
По договору. Да,
другое дело, что после того, как там начались какие-то проблемы, это уже командующий сам принимает решение и об укреплении, допустим, о каком-то усиленном режиме охраны, и для этого могли потребоваться еще дополнительные какие-то силы, и они совершенно спокойно, легитимно могли туда прибыть. Но это не есть некий ввод дополнительных каких-то войск. Это силы Черноморского флота, это все абсолютно нормально.
Так, у меня в студии Сергей Миронов, депутат Государственной Думы, лидер партии «Справедливая Россия». Мы вернемся к этому разговору после выпуска новостей. Я напомню, что вы можете присылать свои вопросы, может быть, самый оптимальный способ, на наш смс-портал 5533 со словом «Вести», либо на наш интернет-ресурс radiovesti.ru, страница программы «Пятый аргумент». Продолжаем. Есть еще несколько минут для разговора с моим гостем Сергеем Мироновым, лидером партии «Справедливая Россия», депутатом Государственной Думы. Вот я сказал два типа вопросов. Второй тип вопросов касается как раз получения гражданства и паспорта. Во-первых, спрашиваю, будет ли этот порядок, в случае, если Дума примет все-таки этот закон, и президент его подпишет, будет ли этот порядок распространяться на тех украинцев, которые сейчас находятся на территории России?
Конечно.
И спрашивают еще цену вопроса. Известно ли?
Пока нет, но я думаю, что в таких случаях ответ из песни. Мы за цену не постоим.
Да, чтобы она была подъемная тоже для людей. 232-1550.
Нет, вы имеете в виду для...
Для тех, кто
нет,
хочет...
Нет, стоп, вы не услышали, я же сказал, что мы в законе прописываем без уплаты пошлины.
А, без уплаты
абсолютно,
пошлины.
Абсолютно,
потому что здесь есть какие-то...
Да, я думаю, что вы имеете в виду те расходы, которые мы должны...
Какие-то десятки тысяч рублей, наверное, все-таки это связано скорее с коррупционными схемами, чем
никакой пошлины платить не надо. По крайней мере, вот в законопроекте, который я внес, мы именно это прописываем.
Андрей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Сергей Михайлович, у меня вопрос к вам. Вот в последнее время, да, и Совет Федерации одобрил ввод войск. Я хотел бы уточнить. В Южной Осетии в свое время были именно миротворческий контингент. Вот сейчас речь идет о миротворческом контингенте, возможном, да, подчеркиваю, введении миротворческого контингента для урегулирования ситуации. Или это регулярная армия? Это как бы вопрос номер один. И вопрос номер два. Вот та ситуация в Крыму, которая сейчас складывается, о том, что они обзаводятся своим флотом, своими автономными как бы вооруженными силами, экономика Крыма, на мой взгляд, этого не выдержит. Будет ли Россия в таком случае поддерживать Крым с экономической точки зрения?
Спасибо. Отвечу на второй вопрос. В любом случае, что бы ни происходило, будем помогать экономически обязательно. Крым мы не оставим. Это первое. Второе. По поводу наименования возможных сил, которые, возможно, будут введены. Ну, действительно, начнем с того, что возможно, потому что мы дали президенту такую возможность в случае необходимости.
Право,
не факт, что...
да.
Право такое дали. Не факт, что это будет реализовано. Но если это будет реализовано, безусловно, название этих сил будет миротворческие силы.
А вот скажите, если Крым проголосует за самую широкую автономию, Киев признает эту самую автономию, то действительно вот те вооруженные силы, которые сегодня вот пришло сообщение, 49 самолетов, вся авиабаза, собственно, перешла под юрисдикцию руководства Крыма. Он тогда сохраняет все эти вооруженные силы?
Конечно.
То есть...
Ну, конечно, широкая автономия – это фактически речь идет о федеративном государстве. Ну, и я не буду говорить о конфедерации, но, по крайней мере, то положение о широкой автономии, которое было в Конституции Крыма 92 года, и в том понимании об этой автономии, о которой говорит сегодня нынешний руководитель Крыма, в частности, Сергей Валерьевич Аксенов, именно подразумевает, что никто не собирается... Эти части войск
передавать снова передавать, в Украине,
конечно.
Да?
Конечно, это все.
Ну и вот вопрос, который, собственно, все равно так или иначе витает. Вы не боитесь международной и экономической изоляции после жестких заявлений американского президента и премьера Великобритании?
Бояться ничего никогда не надо. У нас есть наше понимание и справедливости, и братского отношения к нашим братьям. Это важнее всего. Экономика России и те средства, которые у нас есть, позволят нам решать и внутренние все социальные и экономические проблемы. Ну, а опыт показывает, почему-то, когда Евросоюз как-то очень быстро забывает, когда в мирное время разбомбили, уничтожили государство под названием Югославия, вообще никого ничего не смущало, все было замечательно. А сегодня, когда речь идет о реальной угрозе жизни жителям Крыма и, возможно, жителям восточных регионов, почему-то все говорят о каких-то санкциях и так далее. Поживем, увидим. Дело в том, что экономика и политика, они очень переплетены. А без России, без ее энергоресурсов, без участия во многих процессах экономических сегодня экономика тоже уже себе плохо может быть представлена, в том числе с учетом, несмотря на то, что я в свое время возражал и до сих пор считаю, что мы поспешно вступили в ВТО, но Россия в том числе сегодня член ВТО. Поэтому давайте будем наблюдать, и всегда имеет смысл посмотреть, а какие шаги и какие дела будут за словами. Вот говорить, пугать мы все умеем, а вот какие будут реальные дела, и не получится ли иногда ситуация, что, как в присказке, на зло бабушки себе уши отморожу, поэтому кому что выгодно и какие санкции, и будут ли эти санкции вообще, давайте, как мы уже с вами говорили, решать проблемы по мере их поступления. Но проблем таких бояться не надо. Главное, что мы должны сделать, не оставить наших, не оставить Крым, не оставить тех, кому сегодня угрожает реально угроза лишения жизни.
Мы вообще так вот часто очень говорим, Запад, имея в виду вот некий условный Запад, с некой консолидированной позицией. Единый, вот конечно. Если мы говорим применительно к ситуации, к сегодняшней оценке ситуации в Крыму, российско-украинских отношений, можем мы говорить о какой-то консолидированной позиции, скажем, европейских партнеров тоже там как единого целого, или там есть разногласия, Америка, Великобритания, Турция, в конце концов, рядом, Китай как большой игрок на международной арене. Насколько позиции различаются, и есть ли здесь маневр для российских дипломатов?
Безусловно, есть. Мы уже видим, что Китай уже сделал какие-то заявления. Мы видим, что он с пониманием относится к нашим возможным действиям и тем действиям, которые сегодня уже предприняты. А Европа тоже не так монолитно консолидирована. Я уж не говорю про отдельные нюансы отношений между Соединенными Штатами Америки и Европой. Здесь каждый захочет, может быть, использовать другого, как того, кто таскает каштаны из огня. Могут быть какие-то другие нюансы. Поживем, увидим. Поэтому бояться в любом случае ничего не надо. Здесь нужно вспомнить хорошую наш лозунг. Наше дело правое, и мы победим.
Еще вопросы, которые касаются личного участия. Их много на протяжении всех этих дней. Люди готовы ехать добровольцами, люди, имеющие опыт там, службы в армии или даже в специальных каких-то частях. Прозвучало заявление руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова, что если понадобится, я и сам поеду. На ваш взгляд, вот тоже, как российское государство может или там, должно отнестись к этому порыву? Все-таки сдержать его, чтобы избежать дополнительных обвинений, поощрить, не заметить, невозможно же не заметить.
Не заметить невозможно. Есть такой хороший принцип, он в основном принят у медиков, не навреди. Это принцип номер один. Второе, я должен сказать, что я после того, как побывал в Крыму, у меня телефоны командиров отрядов самообороны, у меня другие телефоны, я так сформулирую, я постоянно на связи, вот я пока к вам сюда ехал, я через СМС-сообщение переписывался, в том числе и я спрашивал про этот аспект. Сегодня у самих жителей Крыма, у них отряды сформированы практически во всех населенных пунктах, есть командиры, опытные командиры, и, скажем, вот такой вот нужды, что вот у них там просто людей не хватает, у них такого нету. Ну, а если, допустим, кто-либо принимает для себя решение, там, может, у него там родственники или еще что-то, поехать там, да, запретить никто не может, это частое дело, у нас границы открыты, и самолеты в Симферополь летают, но вот я могу сказать, что, будучи на связи с теми, кто сегодня реально защищает как со стороны гражданского общества, так и со стороны властей, там у них всего хватает.
Еще сегодня тоже в ходе нашего общения со слушателями прозвучал тезис, и довольно такой подтвержденный, что люди, которые живут на Украине, они не имеют зачастую возможности знать точно там, позицию Российской Федерации, оценить адекватно те действия, которые предпринимаются и на дипломатическом уровне, и вот, там, решение Совета Федерации, в частности. И ведется так настоящая информационная война.
Конечно.
В этом смысле, есть ли, на ваш взгляд, у нас, у России возможности, как донести свое слово до тех людей, которые живут, скажем, на Западной Украине, до тех людей, которые сегодня в Киеве, в Ровно, в Харькове, ну, там, может быть, с Донецком и Крымом полегче, но вот в Центральной и Западной Украине.
Но информационная война ведется и в интернете, я это знаю по себе, потому что, когда я написал твит, повторил те слова, которые сказал жителям Севастополя перед выездом в Симферополь, что сегодня оборона Севастополя проходит через Симферополь, я еду туда, я получил с пометкой «Евромайдан», там куча вообще всего, мама, не горюй. Так вот, в этой связи интернет как раз это та площадка, которая позволяет донести правдивую информацию, в том числе для любого пользователя интернета, будь он на западе Украины, будь то в центральных частях или на востоке. Кроме того, что российское телевидение в большинстве своем ловится, и в Крыму там нормально, так сказать, принимает, во многих других регионах, есть еще интернет, я думаю, что вот как раз те, кто хочет помочь, просто, допустим, иногда те или иные сообщения новостные перепостить и выкладывать в любых там своих источниках, это тоже полезно и нужно, потому что сейчас, еще раз повторюсь, там идет самая настоящая война, и там иногда явно, так сказать, не в нашу пользу, потому что там информационные атаки идут мощные.
Если можем ли мы согласиться с предложениями, которые прозвучали о появлении международных неких миссий на территории Крыма или на территории других регионов Украины, ну, в Крым в частности?
Здесь давайте мы четко будем артикулировать решение, должны принимать руководители Крыма. В данном случае сегодня там есть председатель правительства Сергей Валерьевич Аксенов. Вот если он сочтет необходимым пустить международных наблюдателей, это его полное право, и решать должен только он.
Так, что же, что время, да? Время, увы. Спасибо большое. Сергей Спасибо. Миронов, депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия», был нашим гостем. Я благодарю вас и напоминаю, что один из проектов – это как раз фонд помощи Севастополю. Как только появится информация, мы ее доведем обязательно, и можно будет принять участие в работе этого фонда. Всего доброго.
До свидания.